Только сейчас. Только у нас.
Радиостанция «Комсомольская правда» приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 20 минут с вами в эфире будем мы, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Есть замечательная книга французского писателя Вербер, называется она «Звездная бабочка». И там рассказывается, на мой взгляд, совершенно фантастическая история, что человечество вдруг неожиданно, ну, под влиянием определенных обстоятельств, решило покинуть планету, но не все. Планету под названием Земля. Но не все, а те самые добровольцы в количестве более 1000 человек, да, именно такой масштабный проект, и отправиться осваивать другие планеты. Причем, как Ноев ковчег, взять с собой все, что возможно для того, чтобы обустроить себе жизнь на другой планете. И вот как раз эта книга повествует о том, насколько это реально, как строить этот воздушный корабль под названием «Звездная бабочка», сколько и кого
я
туда заселяется.
А новая книга недавно вышла?
Ну, я думаю, что года два назад она вышла, но поскольку писатель Вербер, писатель довольно популярный, то люди как-то восприняли эту идею, ну, в общем, как определенную пророческую книгу.
А, Сушка, ну, если два года назад он уже был знаком с идеями наших космонавтов и американских астронавтов, которые продвигают эту идею очень давно. То есть я поэтому не зря тебя спросила, когда написана была эта книга. Вот. Первым, кто такую родил идею, был Эдвин Олдрин. Это тот самый, кто, нога которого ступала по Луне. Значит, когда они праздновали 40 лет юбилея высадки американцев на Луну, высадились они в июле 69 года, и тогда была такая большой сабантуй в НАСА по этому поводу. Вот, и он, значит, держа бокал с шампанским, вспоминая, значит, свою одиссею, вдруг вот предложил эту гениальную идею отправить людей на Марс и не возвращать. То есть все еще подумали, что, может быть, это шутка подвыпившего астронавта, но, значит, уже после этого празднества он начал пропагандировать свою идею на всех научных конференциях, куда его приглашали. Чем он аргументирует, собственно говоря? Значит, по его мнению, нет никакого смысла отправляться в такую даль, чтобы быстро вернуться. Это невероятно расточительно, да и шансов, что полет в оба конца пройдет благополучно, мало. Это я цитирую его слова. Поэтому нужна группа добровольцев, которые согласились бы полететь на Марс и никогда не возвращаться на Землю. Как это когда-то сделали первые переселенцы из Старого Света в Новый. Видишь, он как вот такую простую параллель проводит. Вот из Европы люди сели на лодки, на корабли и освоили Америку, прекрасно там живут. Вот по таким же макарам люди могут освоить и Марс.
Это очень правильная параллель, потому что действительно в то время, о котором идет речь, время заселения Америки, перемещение на подобное расстояние было практически равнозначно, как если бы сейчас человечество действительно реально отправилось бы на Марс для того, чтобы там поселиться на долгие годы, ну а может быть и навсегда. Ну а когда он планировал подобную операцию?
Ну вот по его планам, ну они совпадают с планами НАСА и даже, как ни странно, с планами нашего Роскосмоса. В 2030 2040-х годах вот они прогнозируют полет на Марс. Они, я имею в виду, и НАСА, и наш Роскосмос, не знаю, кто кого обгонит, но скорее всего, наверное, американцы. И вот по его плану надо отобрать 30-летних добровольцев, затем дать им 5 лет испытательного срока, во время которого они должны хорошенько подумать, точно ли смогут навсегда распрощаться с Землей. Если они не поменяют своего решения, то после подготовки смогут стартовать. А еще лет через 30, когда им исполнится 65 лет, и пора будет выходить на пенсию, кто знает, может быть, мы и сможем вернуть их обратно. Это так он обнадеживал. Вот. Если они захотят сами. То есть он еще надеется на то, что люди, полетев туда, вряд ли захотят вернуться обратно. А тебе как, вот не грустно от такой перспективы?
Я бы на это не решилась абсолютно
а
точно.
Почему?
Я объясню почему. Потому что даже перемещение на, казалось бы, такое небольшое расстояние, как перемещение в другую страну, уже вызывает определенный дискомфорт. Ты понимаешь, что даже попадая в хорошие, может быть, даже тепличные условия, ты, тем не менее, попадаешь в среду, которая тебе, ну, по большому счету, чужда. А уж если мы говорим о переселении на другую планету и полнейшую неизвестность того, что тебя ждет, то нужно, мне кажется, обладать огромной силой воли, каким-то невероятным характером, уверенностью и убежденностью, и понимать, что да, обратного пути не будет. То есть, ну, мне кажется, уж прости за это грубое сравнение, но тем не менее, для Земли ты становишься самоубийцей, ну, в каком-то роде, потому ну, что да. ты исчезаешь с этой планеты, ты уходишь из этой жизни, и неизвестно, что тебя ждет там. Ну, то есть, такой вот, может быть, ради служения науке, но акт пусть не физического, но такого вот самоуничтожения. Я бы это так воспринимала.
Ну, а с моей точки зрения, это было бы очень любопытно все-таки слетать. А потом, какая разница, где умереть, там или здесь? И твое имя войдет там в скрижали на науке.
А как же
науки.
Близкие, родственники, вот, друзья, именно, вот эти да, связи?
Да,
вот,
да, эти связи, это
я думаю, что эти пять
главное.
Лет, наверное, даются для того, чтобы человек
ну,
понял.
Ну, связь, он по интернету есть. Мы с тобой уже о виртуальном мире и виртуальных отношениях разговаривали. Вот как раз мы как раз дойдем до таких отношений, и они станут возможны, если люди соберутся на Марс улететь навсегда.
Ну, давай вспомним, что все-таки в нашей стране проводились исследования, сколько люди могут прожить без коммуникации, на добровольцы, которых...
Да они, по-моему, сходили с ума после этого.
Да.
И ничего там...
Хорошего не получилось.
Ничего не получилось.
То есть добровольцы точно. Сидели 3 месяца, они сколько они провели?
Таком... ты имеешь в виду про Марс 500, да?
Да, совершенно.
Я говорю, еще есть еще исследования, где люди изолированно вообще сидели в тишине, в одиночестве.
Ужасно.
Да, это вот я про такие вспомнила исследования. Да, Марс 500, ну их там несколько человек, и психологические трения, по-моему, между ними были.
Были.
Да, ну, то есть, ты представь себе, ну, даже в одном кабинете, если сотрудники с утра до вечера друг друга видят, да, то уже там ссоры какие-никакие будут происходить. А это лететь 9 месяцев в одну сторону в замкнутом пространстве... Да, психика должна быть, я даже представить себе не могу. И не выйдешь же вокруг
вот
корабля прогуляться
речь.
Лишний
не
раз.
Не дай бог возникнуть.
Или да, выйти, хлопнуть дверью.
Да-да-да, пойду-ка я в космическое пространство, сказала она, и вышла, хлопнув дверью. Нет, такое вот не получится. Так что люди должны быть действительно очень с крепкой нервной системой и убежденные в том, что они действительно делают великое дело. Кстати, а по поводу убежденности...
Это единственная возможность полететь на Марс. Вот я что еще хотела к этому добавить, кроме любопытства. Так вот, знаешь, вот сейчас сколько у нас билетов, чтобы в космосе полетать, стоит только миллиардеры, да, могут раскошелиться. Вот, а это такая бесплатная возможность, потому что тебя используют как подопытного кролика, стать подопытным кроликом.
Ну да, тоже такие вот психологические...
Вот, но тем не менее, значит, когда Олдрин-то еще свой план озвучивал, к нему присоединилось несколько известных американских ученых, то есть они были согласны пойти на этот эксперимент, но по возрасту они не подходили. То есть, видишь, вот там, согласно плану, это нужно сколько было, там, 35 лет хотя бы, чтобы дать согласие окончательное.
Это американцы.
Так.
А
да,
наши-то
я
что?
Была безумно удивлена, что такие же романтики у нас, оказывается, есть и в России. Их я увидела. Просто, ну, знаешь, я думала, что наши космонавты такие технически подкованные люди, похожие на роботов, да, вот с этой психикой железной. Вот. И то, что вот они страдают романтизмом, я увидела таких людей на международной конференции «Глобальное будущее 2045», которая недавно проходила в Москве. Это был небезызвестный Сергей Кричевский. Он космонавт-испытатель, я напомню, а ныне профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. И второй человек, который его поддерживает, это Сергей Жуков. Он тоже космонавт-испытатель, оба, к сожалению, не летавшие. Ныне он руководитель кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково». И они с таким энтузиазмом выступали с трибуны этого международного конгресса, что я была просто очень удивлена. Такой юношеский азарт у этих седовласых мужей был. То есть, если передо мной был какой-то... Да, глаза закрыть, как бы передо мной там 20-летние юноши стоят, которые увлекаются научной фантастикой. А это все-таки люди, повидавшие виды, ну, не слетавшие в космос, но готовившиеся к нему, очень была удивлена. Вот я его хочу процитировать. Его, это Сергея Кричевского. «Мы завязли на Земле. За почти 50 лет, начиная с полета Гагарина, вне Земли побывало всего около 500 человек. Да и дальше околоземной орбиты мы за это время так и не вырвались. Сегодня вся наша экспансия в космос, по сути, зациклена на системах телекоммуникаций и на перспективах космического туризма. А если мы хотим сохраниться, выжить и развиваться, как вид, как биологический вид все человечества, мы должны идти за пределы Земли, потому что нашу планету придется когда-нибудь покинуть. Может наступить момент, когда земные космические катастрофы приведут нас на грань вымирания, и человечество упустит свой шанс, а шанс он сейчас есть, по их мнению, сейчас почему-то существует, вот, по их вычислениям, сейчас вот такое окно, когда вот люди должны решиться на эту экспедицию на Марс. Потому что потом, знаешь, вот, то есть сейчас уже не совсем все гладко у нас с экологией, да, потом вот эта политическая обстановка, войны, они боятся, что это все будет усугубляться, и тогда мы так завязнем в своих земных проблемах, и экология станет все хуже и хуже, что нам придется спасать хоть что-то, значит, из горящей избы что-то вытащить, да, там же нам будет не до Марса. А сейчас вот, по их мнению, вот есть вот какое-то вот окошко, когда вот можно бы этим заняться. Вот они и взывали с трибуны этого международного конгресса. План, значит, его помасштабнее был, чем у Олдрина. Процитирую его здесь тоже. Я предлагаю проект широкого объединения людей, мечтающих о полете в космос, жизни в нем, о расселении человечества в космосе. Назовем таких космическими добровольцами. Процесс их расселения должен проходить под гиды Организации Объединенных Наций. Первые небольшие поселения могли появиться сначала на Луне в 30-х годах, а в 50-х на Марсе. Угу. Вот, ну, потом, значит, были перерывы. Вот, подходили к Кричевскому многие люди, и, в общем-то, я видела на их лицах скепсис, и все называли его планы маниловскими. Вот, все это нереально, но, ты знаешь, вот он все равно держался молодцом, и нисколько, значит, за свои слова ему не было не стыдно и неловко, и не считал он их фантастикой. Вот это меня больше всего удивляло.
Свет, да. Но мы говорим все-таки о Америке, о России. Да, разумеется, это две сверхдержавы, которые действительно долгое время сражались за право обладания, первенством в космосе. Но давай не будем забывать, что сейчас все-таки, как это для нас может быть не обидно, на одну из лидирующих позиций выходит Китай. И не видеть, не понимать этого невозможно.
Ты сейчас произнесла слово «Китай», у тебя такой ли скепсис вот на... Какая не очень добрая улыбка сейчас бы была у Елены Афониной. Я люблю эту страну.
Я тоже.
Хочу туда уехать.
Страна замечательная, но жителей слишком много.
А, вот. Поскольку их много, да, есть такой план. Я его услышала от Сергея Кричевского, была очень тоже удивлена. Китайцы, оказывается, хотят на Марс отослать 1000 своих соотечественников. И на случай, если на Земле произойдет какой-нибудь ужасный катаклизм. А когда, значит, марсианские китайцы, переждав его, вернутся обратно, то вся планета будет только в их распоряжении. Вот Кричевский каким-то образом разузнал планы китайцев, которые, ты знаешь, свои секреты очень строго хранят. Вот. Так это или нет, но поскольку это было услышано из уст такого известного человека, то я склонна этому верить. Вот, это что касается... Да, и китайцы в этом плане нас вот возьмут и обгонят. Они же, видишь, сейчас как осваивают космос такими темпами невероятными просто. Вот, ну, ты знаешь, вот могу еще Сергея Жукова процитировать, потому что все-таки он, видишь, работает в Сколково, тоже такое направление очень перспективное. Кластер космических технологий и телекоммуникаций. Я верю, говорил он, в то, что в 21 веке мы оставим Солнечную систему, Луну, Марс и полетим еще дальше. Вот ты можешь себе представить?
Нет.
Вот это, ладно бы это научные фантасты это говорили. Люди могут жить даже на астероиде. Я цитирую его слова. В космос полетят семейные пары, встанут вопросы освоения дальних миров, не очень дружественных нам, как, например, Венера или спутник Юпитера Европа. Туда лучше послать сначала биороботов. Нам необходимо будет на этом долгом пути вырабатывать основу новой этики, заниматься ускоренной эволюцией человека, космонавта, жителя космоса. Перед нами встанет вопрос нового космического человечества. Видишь, какие глобальные перспективы.
Свет,
ты думаешь о борще.
Это же все слова. Но неужели мы не можем подкрепить их, я не знаю, какой-то информацией о том, что где-то действительно, реально приступили, но хотя бы к разработке, к смете, подсчетам?
Да, вот смотри, когда я, значит, узнала о том, чем хвастается Олдрин, потом я послушала наших прекрасных космонавтов на международном конгрессе, я думала, в общем-то, вот этим все, и ограничится вся моя информация, как вдруг, и совершенно случайно, я узнаю по своим каналам, что специалисты НАСА, Управление перспективных исследований Министерства обороны США начали работу над проектом новой миссии под названием «Звездный корабль столетия». Эта миссия направлена на создание первого в истории человечества космического корабля с переселенцем в другие планеты, вот как Ной в ковчег. Вот эту идею, видимо, спер наш любимый Вербер.
Бернар Вербер, он по своей профессии первый журналист. Поэтому информацию он черпает из источников, таких как интернет-газеты и прочее, потом перерабатывает это в литературные произведения и уже выдает своим благодарным читателям. Так что неудивительно, что эта идея у него возникла. Действительно, может быть, он знаком как раз с этими планами НАСА.
Ну, в общем, это не так, упирается пока, да, и самое главное, что, опять же, упирается это не в то, чтобы эту идею продвинуть, а уже это реально рассматривается, потому что идет разговор о деньгах, уже назначили цену, проект стоит 7 миллиардов.
Вот. 7 миллиардов? 7 так миллиардов, дешево?
Да, 7 миллиардов долларов. Да, пока и так, но вообще-то это пока не очень дешево. Вот, и так, и, значит, почему это серьезно? Потому что к этому проекту присоединился миллиардер Ларри Пейдж, он соучредитель Гугла. И этим хвастался тоже на недавней конференции Саймон Пит Орден, это директор исследовательского центра Эймса, крупнейшей научно-исследовательской организации НАСА, вот под гидой которой будет создаваться звездный корабль столетия. Он признался, 20 лет назад о таком проекте можно было только шептаться в темных коридорах под страхом увольнения. И миллиардер Ларри Пейдж спросил меня пару недель назад, сколько это будет стоить. Я сказала ему, что 7 миллиардов долларов. Его ответ был таким: сможете уложиться в 1-2? Так что речь теперь уже идет всего лишь о цене вопроса.
Можете удивительно, представить? Свет, удивительно. Я сейчас романтики. Объясню, почему. Нет, даже не в этом дело. А дело в том, что в упомянутой мной в начале книги тоже есть богатый миллиардер, который спонсирует строительство этого корабля при одном условии, что он на нем тоже улетит. Вот фантастика и реальность удивительным образом переплетаются.
Они писали книжку вместе с Саймоном Питом Уорденом.
Ну, может быть.
Он его не упомянул, да.
Ну что же, будем все-таки надеяться, что та фантастика, которая нам кажется... Та информация, с которой мы вас познакомили, рано или поздно все-таки станет реальностью. И вполне может быть, что уже сейчас на Земле есть люди, готовые навсегда отправиться в необъятные просторы космического пространства и никогда не вернуться на Землю. Может быть, такое и произойдет. Но это пока дело будущего. Заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина и я, Елена Афонина, были в эфире. Спасибо.
До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.